Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг. В студии программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Инициатива засекретить персональные данные чиновников, занимающих высокие посты и их семьи, принадлежит лично президенту России Владимиру Путину. Согласно принятому Думой закону, к засекреченным персональным данным относятся банковские счета, сведения о недвижимости, как в стране, так и за рубежом, и прочем имуществе. Это касается лиц, находящихся под охраной ФСО и членов их семей. До какой степени родства не уточняется. Раскрытие персональных данных возможно только с согласия самих лиц, которые находятся под охраной самой ФСО. Исключение делается только для информации, которая подлежит опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами. Мои гости – политик, бывший член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший сотрудник КГБ Геннадий Гудков, журналист-расследователь, региональный редактор Organized Crime and Corruption Reporting Project, так называется эта организация, Роман Шлейнов. Сенатор Франц Клинтевич обещал быть с нами на проводе по телефону. Ведущий Мумин Шакиров. Итак, у меня мой вопрос к вам, Роман. Вот, естественно, одним из первых прореагировали наблюдатели из числа правозащитников, да, и некоторые из них заявили, что этот закон написали после попытки различных должностных лиц высшего звена спрятать данные о своем личном имуществе на фоне коррупционных скандалов недавнего времени. Естественно, нам вспоминается знаменитый фильм, который снял политик Алексей Навальный и его компания «Он вам не Димон». Как вы думаете, вот и до этого были несколько скандалов, связанных с тем, что расследователи обнародовали те данные, которые пытались прятать чиновники. Это как-то связано, или это уже история накапливалась сама по себе, и вот наступил момент, когда Владимир Путин решил вот засекретить эти данные?
Все-таки в фильме «Он вам не Димон» на родственники названы не были? Да, там речь шла о бизнес-партнерах, там, я не знаю, о приближенных людях, которые занимаются бизнесом, но не о родственниках. О родственниках речь шла в ранних расследованиях Навального, в том, что касается министра обороны, господина Шойгу, насколько я помню, лидеров «Единой России», да, их самих и их родственников. А также там еще раньше были публикации в «Новой газете» касаемо руководителей ФСБ, которые получили земельные участки бесплатно, а потом продали их за крупные суммы, значит, частной структуре. Возможно, это все вместе и послужило, значит, поводом для того, чтобы закрывать эти данные.
А насколько это осложнит работу таких расследователей, как вы?
Я не думаю, что сейчас это осложнит. Дело в том, что я обратился специально за комментариями в Росреестр, и, по крайней мере, в Московском управлении Росреестра мне сказали, что они раскрывают данные по другим законам федеральным. Федеральные законы у нас равны. Без отмены тех федеральных законов, положений тех федеральных законов, по которым происходит раскрытие информации, которые регламентируют деятельность Росреестра, например, 218 ФЗ о государственной регистрации недвижимости, да, невозможно просто изъять эти данные. Когда эти законы будут изменены, тогда и будем смотреть, но иначе...
Но мы с вами, Роман и Геннадий, если вы помните, история с расследованием, касающейся генерального прокурора Чайки и его родственников, ближайших детей. И когда журналисты и расследователи обнародовали ту недвижимость, то имущество, которое было, оно вдруг из Росреестра не то чтобы исчезло, а там вместо фамилий, имен и названий домов там, или земельных участков появились какие-то непонятные буквы и
цифры. Абракадабра.
Абракадабра, да. И, естественно, это было опубликовано. Мы поняли, что Росреестр – это то место, где тоже можно спрятаться. Как вы думаете?
Ну, совершенно очевидно, что то, что произошло, это можно, как говорится, тушить и свет. Потому что власть не только решила даже... она перестала и имитировать борьбу с коррупцией. Если раньше она ее пыталась как-то имитировать, то там Сердюкова по нечаянности арестует, то там еще что-то. То там и Василию посмотрим в клипах и в мультиках. Вот. То сейчас даже имитации борьбы не будет. То есть власть сказала, все, хватит. Мы не позволим никому наше грязное белье вытаскивать на белый свет. И совершенно очевидно, что дана команда, что теперь, ребята, вы будете, так сказать, просить у президента, чтобы мы вас включили в список охраняемых, защищаемых людей, а этот список будет расти. Я просто напоминаю, что ФСО у нас не только охраняет 9 человек, вообще по закону должно охранять 9 человек всего. На самом деле список гораздо шире. Более того, в законе по ФСО есть норма о том, что там могут указами президента, его распоряжениями этот список увеличивать. Ну и на самом деле, по большому счету, сегодня, я думаю, что будет массовое закрытие. Этот закон наверняка будет обрастать различными поправками. Закроют там Генпрокуратуру в связи с особой секретностью и важностью. Закроют Следственный комитет, закроют ФСБ, МВД. Ввиду того, что они ведут сложнейшую оперативную работу. И, как говорится, нельзя.
Вы имеете в виду, будут приняты дополнительные законы?
Да, наверняка. Да? Потому что Росреестр, я думаю, теперь никаких данных давать никому не будет. Ни Роману, что там никому, тем более без команды, ссылаясь на этот закон. Ну и вообще, то есть наступает эпоха полной окукленности власти. Она не только окуклилась с точки зрения информации, она сейчас окукливается вообще как в гнездышке, огораживаясь там с различными барьерами, стенками, кордонами. Ну вот, например, я все-таки представлял интерес Подмосковья. Я с удивлением узнал, что сегодня даже крупный чиновник крупного ранга не может свободно ходить по администрации Московской области, потому что на каждом этаже свой вход, на каждом этаже свой допуск, на каждом этаже свой пропуск, на каждом этаже свой режим. То есть даже замминистра не может ходить по всем этажам, хотя, в общем-то, это органы власти, которые должны быть для народа. И поэтому вот это вот окукливание власти, оно продолжается. И сейчас оно принимает характер абсолютно вызова вот этой вот общественности, публичности, вызова всем принципам, которые во всем мире приняты. Какой принцип во всем мире?
Но давайте я
полной открытости имущества.
Но я все-таки процитирую заместителя директора ФСО Николая Кондратюка, который заявил, что необходимость таких поправок, да, о засекречивании персональных данных, он объяснил, в частности, осложнением внешней политической обстановки. Кроме того, не прекращаются попытки радикальных сил воздействовать на внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации.
Марсиане могут пролететь.
Это правда.
Тоже могут что-то там узнать лишнее.
Это правда.
И вообще сейчас есть риск, так сказать, глобальных каких-то там проникновений, из туманности Андромеды там могут, вообще зеленые человечки. Там много объяснений может быть.
Роман, скажите, вот вы говорили, что Росреестр это еще как бы открытый коридор, откуда можно черпать информацию, да? А вы не исключаете, что и примут поправки к закону, имеющие отношение к Росреестру, и там же закроется эта лавочка, и тогда вот еще сложнее будет добывать информацию.
Ну вот мы ждем, что произойдет, потому что в этом законопроекте, который был принят в третьем чтении, по крайней мере, пока сказано, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами. Росреестр регламентируется другими федеральными законами. Вот когда примут поправки в эти федеральные законы, по которым они делают раскрытие, как они, по крайней мере, в пресс-службе Московского управления, значит, Росреестра мне объяснили, тогда они будут, значит, эти данные закрывать. Пока таких поправок не принято, но с чего вдруг закон о ФСО, значит, распространится на такую же федеральную службу, как они
сами? Я объясняю, как это будет сделано. Это будет сделан номенклатурный список лиц, подлежащих защите персональных данных, там, который будет поручен сделать ФСО. Не обязательно под охраной.
Засекреченные?
Да, конечно. Вы знаете, например, что вот, ну, вы же не интересовались этим вопросом, а вы знаете, что у нас, вот, допустим, в паспортных учетных данных, в ряде других учетных данных вымораны все сотрудники спецслужб, руководители следственных органов, прокуратуры и так далее. Их там просто нет.
Ну хорошо, это практика только российская или за рубежом она тоже существует?
Ну, за рубежом засекречивается реальный оперативный состав, который, допустим, там участвует в разработках, под крышей работают где-то. Там где-то надо засекречивать. У нас засекречивается номенклатура. У нас будут номенклатурные списки. Вспомните мои слова там через некоторое время. Я думаю, что не нужно быть тут слишком большим, так сказать, пророком, чтобы предсказать вот это вот неизбежное. Это первая ласточка. Она вот прилетела, первая ласточка, позорная, вся, извините, так сказать, в неприличном виде эта ластика прилетела. Я бы даже сказал, что там что-то такое хуже. И вот это греха беда начала называется.
Вы знаете, для справки все-таки я хочу нашим зрителям и слушателям сказать, кто сейчас, согласно закону, попадает под защиту ФСО. Федеральная служба охраны. Это прежде всего глава государства, президент, премьер-министр, два спикера. Это глава Совета Федерации и председатель Государственной Думы. Также директор ФСБ, председатель Совета Безопасности, руководитель администрации президента и его замов, как вот тут написано в справке, председатель Центральной избирательной комиссии, патриарх Кирилл. Ну, я не знаю, это вопрос, это риторический или нет, почему тогда не предоставили охрану главному муфтию России, главному раввину России?
Потому что он не просил, попросил бы, предоставили. Вы думаете... Это делается росчерком пера. Да? И на самом деле этот список гораздо шире. Это вы читаете выдержки из закона?
Да.
А я говорю, что в этом же законе написано, что по указанию президента охрана может быть предоставлена другим лицам. Ну, например, Сергей Миронов, когда перестал быть спикером Совета Федерации, в течение года ему сохранялась охрана ФСО.
Это распоряжение спикер Совета Федерации.
Да. Когда целый год после того, как он уже перестал быть спикером, охрана ему оказывалась. Теперь дальше смотрите.
Но есть, простите, еще хранители секретов государственных. Этот факт нельзя же не учитывать.
Или вот чего, вот ну, хранители госсекретов.
Но эти люди тоже несут какую-то ответственность? Или это, вы считаете, не рекомендовано?
Не понял.
Ну, допустим, бывший спикер Совета Федерации, это третье лицо государства. Ну, или четвертое, по рангу, неважно. В данном контексте неважно. Он хранитель секретов, да? И ему нужна какая-то охрана хоть на какое-то время? Он же обладает и оперативной информацией.
Ну, вы знаете, у нас есть очень много людей, которые обладают гораздо более важной информацией, чем спикер. Поверьте мне, я знаю, что парламенту наша власть не доверяет, в том числе и секреты. И эти люди очень много знают, но у них никогда никакой охраны и защиты не было. Да, они имеют допуска, да, они имеют там кабинеты, да, они имеют режимные объекты, но выходя за пределы режимного объекта, они становятся обычными гражданами. У них есть ограничения по выезду за рубеж, у них есть ограничения там определенного там другого плана по контактам, контрактам и так далее, но тем не менее эти люди обладают огромными государственными секретами и считают, что сам механизм государственной защиты, механизм правоохранительной системы, спецслужб должен их охранять, защищать и обеспечивать сохранность наших секретов.
Роман, скажите, вот в законе указано засекретить персональные данные членов семьи. Член семьи, это понятие, в общем-то, там не указано, не конкретизировано. На ваш взгляд, кем может быть член семьи? Может быть, он будет братом, двоюродным, троюродным братом, племянником, отец, ну, хорошо, сын, дочь, жена, это понятно. Насколько размыто, вот, размыто это понятие, и там, может ли быть членом семьи друг семьи?
Нет, конечно, нет. Но у нас это очень гибкая категория. А когда речь заходит об раскрытии доходов, почему-то членами семьи считаются только муж и жена и несовершеннолетние дети. А когда речь заходит о закрытии чего-то, да, там, недвижимости, вот как тут предполагают, или еще что-то, сейчас в члены семьи навалятся все. И внучатые племянники, и сестры, и братья, и все кто угодно. Потому что можно члена семьи считать по семейному кодексу, а можно членов семьи считать по вот тому раскрытию доходов, о котором, да, принимались когда-то постановления. Муж, жена, все, несовершеннолетние дети.
Ну, я могу сказать историю этого вопроса. Когда решался вопрос, вот, когда принимался этот закон, который получился имитационным, по сути дела, о борьбе с коррупцией, мы, многие депутаты, и я в том числе, и многие другие, предложили взять обязательным декларацию к опубликованию того круга родственников, который, например, содержится в законе о судьях. Там очень четко прописано, кто является членом семьи. Есть действительно там норма в семейном кодексе, но закон о судьях, он, мне кажется, даже еще более точный и более полный. И категорически было против администрации президента, на дыбы встало правительство, и они вот эту вот смешную куцую норму протащили, что это муж, жена и несовершеннолетние дети. На самом деле все делается там на родителей, на тещу, на братьев, на сестер. И на совершеннолетних детей, потому что чиновник, который занимает крупную должность, как правило, уже в возрасте за 40, и его дети уже давно уже получили паспорта и уже, как говорится, сами делают свою карьеру в жизни. Поэтому этот закон имитационный, а сейчас даже, вот я думаю, что там будет... И уже имитировать даже перестали.
Ну вот смотрите, давайте предоставим слово оппоненту в лице главы Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Это ваш тот человек, который теперь занимает ту должность, которую занимали когда-то вы, Василий Пискарев, из фракции «Единая Россия». После принятия закона декларации охраняемых объектов будут публиковаться в обычном режиме. По его словам, под запретом окажется только информация о местах проживания и пребывания охраняемых ФСО лиц. Это связано с необходимостью обезопасить их от возможных угроз, например, терактов. То есть,
Пискарева очень хорошо знаю.
Так.
Человек, который, в общем-то, не затрудняет себя точностью формулировок и точностью доказательств, говорит то, что положено ему сказать. Поэтому я так понимаю, что он закон не читал, там совершенно другие формулировки.
Роман, скажите, мы помним несколько историй, например, это одна из них связана с чиновником, вице-премьером Игорем Шуваловым. Значит, он задекларировал, согласно своей зарплате, миллионы рублей, а его супруга Ольга – миллиарды рублей. Вот если закон коснется таких людей, как Игорь Шувалов, а он все-таки занимает высокую должность вице-премьера, означает ли, что вот доступ к этой информации тоже будет закрыт?
Ну, я сомневаюсь, что значит, они не смогут декларировать и не будут декларировать эти доходы. Они обязаны это делать по закону, пока эти законы никто не отменял, федеральные. Вопрос, как это будет проведено. Мне, например, пока непонятно, как удастся распространить закон, расширенный закон на ФСО, на декларации. Потому что декларируется у нас по другим федеральным законам.
Роман, у нас же враги кругом.
Возможно, все, да.
Мы во враждебном окружении. Исключать кругом нельзя. Подрывные элементы.
Потому что раз из Росреестра смогли исключить чаек сыновей, то почему не сделать что-то подобное?
Исключение из Росреестра, то, что я до этого вам говорил, некая абракадабра,
да,
это сделано согласно закон, или
я
это личная
думаю, что
инициатива какого-то чиновника, клерка,
который бы мог это изменить. Я вот как раз и пытаюсь затребовать от центрального аппарата Росреестра, уже 3 письма туда отправил, пояснение, они будут закрывать это или не будут, они ничего пока ответить не могут. Вот уже неделя прошла.
Ну, не команда.
Они у никак нас, не могут объяснить
у нас,
это.
Вот не получили команду. Нам повезло, у нас на связи сенатор Франц Клинцевич. Франц Адамович, здравствуйте. Скажите, вы слушали то, что сказали мои собеседники здесь, в студии «Радио Свобода». На ваш взгляд, зачем нужен был такой закон? Внести нужно было поправки, чтобы обезопасить личные персональные данные высокопоставленных чиновников и членов их семей. Вот, допустим, правозащитники или наблюдатели говорят, все это связано с предыдущими скандалами, касающимися коррупции, в том числе и премьер-министра Дмитрия Медведева.
Ну, я не очень понимаю, о какой коррупции идет речь. Может быть, кто-то, кто знает, пояснил бы. Я, к сожалению, не слышал, что говорили мои собеседники. Но я по жизни, собеседники знают, всегда был системным человеком. И в рамках некой системы я стою на позициях, когда есть такие должностные лица, которые несут очень серьезную государственную ответственность. Сегодня в той парадигме вседозволенности, которая есть у нас, очень многие вещи становятся просто опасны, особенно для членов семьи. И зачастую возникает очень много негативных моментов. Это не просто так возник закон. И этот закон не связан с нынешними руководителями. Вы должны понимать, что федеральный закон принимается на длительное время и связан с функционированием государства. Я считаю, что он абсолютно правомерен. Такой закон нужен, и он должен быть. И еще один момент. К сожалению, мы живем сейчас в другое время. Мы очень много что сделали хорошего с точки зрения демократизации своего общества, но и очень много у нас возникло проблем, в том числе и с чумой 21 века, я в данном случае говорю о международном терроризме, и о той большой, серьезной проблеме, которая может возникнуть, когда у имеющейся вот такой преступной системы есть средства, есть контакты, есть связи, и они реально могут принести много-много бед. Я думаю, что в данном случае прохождение этого закона через три чтения в Государственной Думе, а затем у нас в Совете Федерации, даст полную оценку для людей, которые сомневаются. Ну, а что касается собеседников, я не исключаю, что с точки зрения обычной формальной логики, каких-то других вещей, они могут найти какое-то несовершенство. Но предела совершенства нет. И если вот такое обсуждение будет, я готов, в том числе и я, включиться в корректировку тех или иных позиций по этому закону.
Франц Адамович, можно вопрос вам? А зачем засекречивать банковские счета, сведения недвижимости членов семей? Если вы намекаете на то, что обстановка серьезная, угроза терроризма, а банковские счета и недвижимость, какое это имеет отношение?
Ну, если мы говорим о нынешних руководителях, как говорят наши собеседники, то к их, наверное, огорчению я должен сказать, что всех нынешних руководителей банковские счета показаны, их количество показано, и там особо нечего секретить. Но в России могут быть прийти к власти и люди такие, как вот приходят в Европе, в Америке, где пришли с бизнеса, они что-то там сделали, заработали. И в данном случае закон работает на перспективу, на длительный период. И с этим связаны все соответствующие мероприятия. А сегодня искать в темной комнате кошку, ну, наверное, не очень продуктивно.
Франц Адамович, давайте более конкретный вопрос задам. Мы помним прекрасно фильм «Чайка», который снял Алексей Навальный и его фонд борьбы с коррупцией. И после того, как картина прошла с успехом, более 1 000 000 просмотров, в Росреестре вдруг неожиданно исчезли сведения о недвижимости сыновей «Чайки». И там вместо конкретных адресов и там то о площади этой недвижимости, ну, тех параметров, которые необходимы для вписания в документ, появилась некая абракадабра из букв, цифр, непонятно что. Вот это что такое, на ваш взгляд?
Вы знаете, я, честно говоря, не знаю этого. Может быть, вы где-то и правы в разговоре, но я знаю одно, что дети «Чайки» действительно там занимаются бизнесом. И, может быть, исходя из некой сложившейся системы у нас, порой, может быть, ложной, дабы не было там лишних нареканий, и предприняли какие-то действия, переоформив эти счета и действия на каких-то других людей. Я не могу ничего сказать, ответить. Вы знаете, вот сегодня я не стал бы обсуждать, ну, по крайней мере, сам я не знаю, как там мои оппоненты, все эти вещи. Во-первых, я не очень компетентен во всех этих вещах. Во-вторых, я всегда делаю, поступаю и говорю то, что думаю. Если мои дети служили родине и там находились на госслужбе, в данном случае в Министерстве обороны, ну, к сожалению, должен сказать, что у них нет таких счетов, что с учетом моего преклонного возраста, может быть, и не очень здорово, тут особо кичиться нечем и так далее. А если дети «Чайки» сумели где-то как-то выстроить бизнес и заработали, ну, они же живут и работают в правовом поле, и что здесь в этом плане плохого? Ну, я не очень понимаю. А то, что они начали делать, если это соответствует действительности, что вы говорите, ну, на мой взгляд, это, да, большая ошибка, и она в данном случае просто этим лукавством подводит власть. Вот и все, что могу сказать.
Франц Адамович, спасибо вам. Я знаю, что вы должны сейчас вылететь в другой город, и у вас ограничения по времени. Если вы, значит, остаетесь с нами, мы к вам вернемся, мне наши коллеги-операторы об этом скажут, а я пока продолжу. А так удачно вам съездить, слетать, а я пока обращусь к моим гостям, которые сидят в студии. Ну, вот вы послушали Франца Адамовича. Геннадий Владимирович Гудков, ваши комментарии.
Во-первых, хочу Франца Адамовича поблагодарить за чувство тонкого юмора и удавшуюся шутку. Он сказал, что мы очень много сделали хорошего для демократизации нашего Отечества. Спасибо. Шутка удалась. Вот. Теперь давайте перейдем по существу. Вот эта вся секретность, это только от собственного народа. Давайте вот мы возьмем, сравним Россию и Соединенные Штаты Америки. Страна, которая имеет больше секретов, больше оружия, больше врагов, больше попыток, значит, радикальных элементов там расправить с президентом. Мы все знаем о президенте, как Трампе, так и Обаме. Мы знаем все о его дочерях, мы знаем все про его семью, мы знаем, мы видим фото, мы видим видео, мы можем в любой момент получить данные о его имуществе, о его доходах, о его родственниках и так далее. Вы что-нибудь подобное о Владимире Владимировиче Путине знаете? Вот лично я нет. Только вот по каким-то отдельным отрывочным публикациям, сведениям и так далее и тому подобное. Это засекречение идет не от радикальных элементов, не от террористов, не от каких-то там подрывных элементов. Это от собственного народа, чтобы они не знали, как живут их слуги. Потому что слуги живут в тысячи раз богаче, чем тот народ, которому они служат. И когда мы с вами видим, когда там рядовой кошелек Ралдугин имеет 2 ярда, да, долларов на офшорном счету, и все понимают, что это не его, что на велосипедке такую сумму не заработаешь, да? А то, что там сбрасывают ему миллиарды, сотни миллионов долларов в крупнейшие российские компании, это говорит совершенно о другом, что у него очень близкие и тесные отношения с первым лицом государства.
Кстати, такой, как Ралдугин, виолончелист вполне может спокойно попасть в этот список охранников.
Может, запросто попадет. Потому что в России право, оно уже давно не публичное. И будут какие-то распоряжения, или будут просто тупо отказывать в выдаче данных. Вот пойдет Роман и скажет, знаете, а мы вам просто не хотим давать. Идите, Роман, жалуйтесь в прокуратуру. Где у нас прокурор? В 6-й палате? Да, пожалуйста, обращайтесь. Да? Вот, там же, где и судья, там же, где и следователь, там же, где и все остальные. Поэтому все это от лукавого. Мы все знаем о президентах крупнейших мировых держав, которые решают все дела в мире, в отличие от России. Мы все с вами знаем про США, мы все с вами знаем про Германию, про Великобританию, про Францию. Я называю там членов ядерного клуба, крупнейшие державы с мировыми показателями в экономике, да, Японии и так далее. Все известно про царские, про королевские фамилии, про премьер-министров, про их семьи, абсолютно все подноготное. Даже у нас там кто гей, кто не гей, кто лесбиянка, кто не лесбиянка. Вплоть до этого там мы обсуждаем в новостях. К нам приехал там какой-то премьер-министр, женщина, она там вот открытая, так сказать, там ЛГБТ и так далее. А мы ничего про своих-то не знаем.
Ну вот, Роман, скажите, вот такая инициатива засекретить персональные данные, она исходит от тех, кого это касается в первую очередь, то есть кого будут охранять? Или это инициатива самого президента? Надо напомнить, что законопроект внес в Государственную Думу лично глава государства. От кого, кто больше заинтересован? Кому это было больше выгодно? Самому президенту, чтобы прекратить эти скандалы, связанные с коррупцией? Или все-таки те лица, которые хотят, чтобы их имена больше не всплывали в разных, на разных сайтах и в масс-медиа?
Ну, я не думаю, что президент у нас единственная фигура, кто, значит, самостоятельно полностью принимает такие решения. Я думаю, что к нему все-таки долгое время ходили люди определенные, да. Ну и плюс он сам оглядывается по сторонам и видит, что слишком много публикаций, значит, и разных разоблачений по поводу и ближнего круга, и по поводу чиновников, которые там есть. Ну, видимо, вот наболело постепенно, пришел к выводу, что нужно это засекречивать. Ну, совершенно правильно, да, значит, говорится о том, что, значит, и в США, и в Европе эти данные открыты. Давайте зайдем в реестр, значит, американский LexisNexis, глобальная система, и там вы увидите данные не только о том, о каждом жителе Соединенных Штатов, но и о том, кто его родственники, в каких судебных процессах он участвовал, водительские права, кто живет по соседству, весь состав семьи, женился, развелся, в каких, значит, делах участвовал. Это все доступная публичная информация. Я не думаю, что у нас, значит, о человеке заботится больше, чем в Соединенных Штатах.
Кстати, это открытая и доступная информация про российских чиновников, которые приобретают недвижимость в Майами, и чьи документы были опубликованы в том числе в российских
масс-медиа. Знаете, как организован гражданский контроль за рубежом?
Вот, да. Вы же не сможете засекретить все эти же данные в Майами. Никоим образом. Так же, как в Европе, эти данные засекречены быть не могут.
А вот, может, Геннадий, я вам просто...
Как работает гражданский контроль, для граждан просто говорю, кто нас слушает. Полная открытость доходов всех должностных лиц. Полная открытость доходов всех граждан, за исключением там домашнего адреса и какой-то там личной информации. И контролерами является 100% граждан той страны. Вот это обеспечит 100%. Да, ты можешь украсть, но ты не сможешь истратить. Понимаете, потому что тут же сосед увидит, что ты тратишь больше, чем заявила в декларации. Потому что твой сосед обязательно посмотрит твою декларацию, твой подчиненный обязательно посмотрит, там, твой конкурент обязательно посмотрит. И если там будут серьезные расхождения, там сначала заводится административное дело по заявлению. Если это административное дело ведется и не получает расследователь достаточно объяснений, он переводит это все в уголовную плоскость. Непонятная собственность, которая на непонятные доходы куплена, блокируется, арестовывается. И в случае, если нет каких-то внятных объяснений, откуда деньги, ЗИН, то эта собственность арестовывается и изымается в бюджет страны с соответствующими уголовными и юридическими последствиями для этого человека, для этого должностного лица. Вот так работает западное общество.
Скажу больше. Но я хочу продолжить вашу мысль про соседей. Вы говорили, он видит и наблюдает, кто сколько зарабатывает.
Да.
Но должен отметить по личному опыту, что на Западе, или там, в частности, в Соединенных Штатах, не всегда видно человека богатого. То есть человек может одет путь просто, и манера поведения такова. Не всегда определишь в нем миллионера или миллиардера. Потому что если сравнивать с нашим окружением...
Это зависит от уровня культуры.
Но у нас за километр видно богатого.
Это зависит
человека.
От уровня интеллекта. И если наши купчишки, которые вчера были из грязи в князи, начинают, так сказать, палить пачки долларов и покупать, так сказать, там предметы роскоши за десятки миллионов долларов, это говорит только о том, что эти деньги халявные. Знаете, вот как в сказке, там, помните, там...
Да, даром, что не халяльные.
Да, но не халяльные, а халявные.
Да.
То есть они ворованные, как пришли, так и ушли. И вот когда свои деньги, там к ним другое отношение. Поэтому совершенно очевидно, что наши новориши, они не знают, куда деть деньги. Вот когда там полковника Захарова арестовывают, и у него там 140 миллионов или там 150 миллионов долларов наликом, это не от большого ума, это от большой дури. Потому что это деньги, которые украли, и они не знают, что с ними делать. Они хранят в какой-то комнате, и непонятно, что они с ними будут делать. То ли это общак, то ли еще чего-то. Но в любом случае, это гигантская, огромная дурь хранить такие, извините, деньги в какой-то там квартире. Они не знают, что с ними делать, наши чиновники. Поэтому они начинают там друг перед другом. То яхты за 170 миллионов, то там всякие эти виллы покупают. У нас же самые дорогие покупки недвижимости в мире. Я уж помню, сейчас 240 миллионов, по-моему, самая крупная покупка нашего, да, олигарха.
Вы, Роман, вы хотели продолжить, вот я перебил вас.
Да, официальная переписка даже по запросам журналистов предоставляется, чиновников я имею в виду. Вот европейские чиновники переписываются, ведут какую-то официальную переписку. Журналист может затребовать, пожалуйста, предоставьте мне доступ. Если там есть что-то секретное, это, конечно, сделают некую цензуру.
Вымарят,
закроют черным. Но в основном о встречах, их графике, о чем они переписывались, если это не закрытая информация, журналист может настаивать на раскрытии. В США действует закон о раскрытии информации, согласно которому там, хоть и с трудом иногда, но журналисты запрашивают сведения, в том числе, которые пытаются засекретить, и получают с боем, но достают эти данные. У нас что-то подобное представить невозможно.
Можно я просто напомню нашим зрителям и слушателям, что у нас идет передача «Грани времени», в ней участвует бывший депутат, экс-сотрудник КГБ, член фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков и журналист-расследователь Роман Шлейнов и ведущему Мин Шакиров. И можно я вам задам вопрос, который непосредственно касается вашей сферы, той сферы, в которой вы раньше работали. Вот откуда такой бесконечный процесс усиливания роли спецслужб? В конце марта глава государства подписал указ, наделяющий ФСО правом принимать решение об изъятии земельных участков для государственных нужд. Вот Федеральная служба охраны обратилась к президенту.
Ну, сколько можно конфликтов в Красногорском, Одинцовском районе?
С чем это связано, что вот земельные участки, те, которые понравились ФСО, они будут
изымать? Ну, давно известно, многолетний был конфликт в Одинцовском, Красногорском районе, такой наиболее яркий пример, когда там ФСО требовали земельные участки, и далеко не для государственных нужд. А главы районов, ссылаясь там на свои связи высокопоставленные, они там всячески противились бесплатной раздачи земли. Я думаю, сейчас это с этим будет покончено. То есть надо понимать, что власть в стране захвачена номенклатурой бюрократической. Главой этой номенклатурной бюрократии является президент. Для того, чтобы власть удерживать, она не только там, эту номенклатуру уничтожила, демократический институт сменяемости власти, но она еще окружила себя силовиками, чтобы защищаться от народа. Чтобы защищаться от народа, силовикам нужны дополнительные все время полномочия. Раз, и б, подкармливать их надо, ведь а то уже вдруг не будут защищать. Поэтому силовики у нас являются приоритетным отрядом, поскольку они защищают номенклатуру от народа. И таким образом они сами получают какие-то крохи там со стола. Ну, кто-то больше должен занимать, тот больше, кто-то меньше, тот меньше. Вот, поэтому, соответственно, номенклатура будет растить отряд, защищающий ее привилегии управлять, править вечно и разворовывать страну. Таким образом они будут укреплять всегда, постоянно передавая все новые и новые полномочия и лишая всякой возможности контроля над силовым блоком. Вот я начал говорить о гражданском контроле, но я хочу сказать, что это не самая главная форма контроля за властью, и, которая предотвращает коррупцию в цивилизованном мире. Главный механизм – это парламентский контроль, который во всех цивилизованных странах имеет гигантские полномочия, больше, чем полномочия следствия. И, как правило, в подавляющем большинстве стран – это прерогатива оппозиции. Ну, например, в финском парламенте далеко опыта не надо ездить, изучать, не надо по Сингапурам летать. Вон на электричке, Санкт-Петербург, Хельсинки. Там прям написано в законе у них о парламентском контроле 25% депутатского корпуса могут образовать любую комиссию, любую тему проверить, любые документы, войти в любые помещения, побеседовать и пригласить любых должностных лиц, начиная с президента страны и премьер-министра, если это необходимо. То есть оппозиция, имеющая 25%, может проконтролировать власть полностью, включая секретные материалы, включая агентурные дела разведки, контрразведки, уголовные дела, оперативного учета и так далее и тому подобное. Потому что депутаты финские представляют финский народ, который финансирует правительство.
Но это вы уже про азбучные истины.
Я говорю, что это у нас была борьба за такой закон. Борьба закончилась нашим полным поражением, потому что власть закрывается, она окукливается полностью. И, соответственно, тема контроля, она полностью снята. Это является ругательным словом, это является подрывным действием внутри власти. Поэтому власть совершенно никакого контроля над собой не терпит. А раз контроля нет, так надо еще закрыться от этих любопытных ребят, типа Романа, которые суют свой нос куда не положено.
Роман, скажите, вот вы занимаетесь расследованиями, что еще не засекретили, что еще позволяет вам вообще заниматься расследованием?
Ну, единый государственный реестр юридических лиц. Я не знаю, дойдет ли до этого, ведь родственники-то у нас чиновников, в том числе и охраняемых законов, любят заниматься бизнесом.
Конечно, дойдет.
Можно взять сына министра внутренних дел, да, и посмотреть, какие бизнесы у него есть, пока это можно сделать по единому государственному реестру.
Или родственник Рамзана
Кадырова. Что еще? Да, назовут фонды, которые, значит, связаны с Рамзаном Кадыровым и так далее. Пока это возможно. Я не знаю, дойдут ли руки и до этого, но они тянутся плавно к тому, чтобы закрыть эти данные, судя по всему.
Ну, мы знаем, что этот закон, он очень большой, там море всяких пунктов и подпунктов, и, кстати, речь идет и об ограничениях, касающихся сотрудников Федеральной службы охраны. Например, им запрещено размещать в интернете и средств массовой информации информацию о себе или своих коллегах, которая бы теоретически могла позволить раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, а также сведения о своей служебной деятельности и деятельности органов госохраны.
Но, а чего это вас удивляет?
Нет, но мне...
Эти дурачки начнут себя фотографировать на фоне каких-нибудь буков.
А есть такие?
Так вы откуда расследуете по букам? И все эти дурачки наши фотографируются, мама, я у Бука, мы там вчера там грохнули Боинг.
Это вы говорите о волонтерах-добровольцах?
Да, ну да, которые заблудились своим штатным вооружением случайно на 3 месяца на Украине.
Вы знаете, Роман, случаи, когда там фото с семьей, с женой на пляже сотрудников ФСО или спецслужб?
Да, у нас руководители госбанков фотографировались.
Слушайте, а помните, у нас таможенники там плясали на столах?
И жена Игоря Ивановича Сечина на яхте сфотографировалась и выложила себя в Инстаграм.
То есть информационный эксбиционизм им присущ, я так понимаю.
Ну, потому что они же хотят
показать. Люди нормальные, люди.
Ведь мало иметь какое-то имущество, там, яхты и так далее. Нужно же еще похвалиться этим. Конечно. Нужно показать, что и претензии, как правило, возникают не к женам, не к детям, а к, значит, журналистам, которые об этом пишут.
А теперь сотрудники ПСО.
Скажите, Геннадий, вы в прошлом сотрудник КГБ, да, вот ментальность этих этих людей для многих загадка. Есть ли вообще там порядочные люди?
Где?
В спецслужбах.
Да, конечно, есть.
Есть, да?
Оперативный состав, средний состав, они ненавидят вот этих жуликов и воров во власти. Поверьте, ненавидят.
То есть вы хотите сказать их большинство и...
Я не хочу сказать их большинство, но я беру, если средний и младший оперативный состав, они это ненавидят. Вообще, понимаете, люди идут в органы не только для обогащения. В принципе, добра, тема борьбы добра и зла, она вечная. Очень многие люди идут совершенно искренне бороться со злом. А когда их заставляют служить злу, врать, изворачиваться...
Но эта романтика, наверное, была в 70-х, 80-х
да
годах,
нет, исходя из фильмов. Она всегда останется.
Казаки-разбойники, романтики есть и
казаки
сейчас.
Казаки и разбойники – это физиологический уровень ощущения добра и зла. Вот дети играют казаки и разбойники, да? Это всегда такое будет. И я вас уверяю, что внутри органов огромное количество офицеров тихо, люто ненавидит вот то, что делает верхушка. Это 100%. Это у меня абсолютно достоверная информация. Но они сделать ничего не могут. Часть из них потом переходит в стан коррупционеров или слуг коррупционеров. Да? А части промывают мозги так, что там они начинают... У них же совершенно тараканы в голове. Вот у этих ОМОНовцев с дубинками. Они убеждены, что это агенты Госдепа, которые прошли там террористические курсы где-нибудь там, какой-нибудь там в Майами, для того, чтобы подорвать наше государство и чтобы свергнуть там царя нашего светлого, как ангельский образ. У них там такие в голове тараканы.
Ну вот смотрите,
но
надо,
очень многие
надо отметить, что вот продолжение нашего разговора, надо отметить, что власть последовательна. Вот совсем недавно был принят закон, который в народе прозвали закон Тимченко. Это
да.
Или все для друзей.
Ну да, спасибо Дмитрию Гудкову.
Крупных предпринимателей, попавших под западные санкции, могут освободить от фискального бремени.
Конечно.
И более того, вернуть им из государственной казны налоги, уплаченные с 2014 года. Это фрагмент все то одной и той же песни, или это что-то немножко другое?
Ну, это скорее компенсация друзьям, да, все-таки о друзьях, видите, не забывают, раз они пострадали, считается, что пострадали от санкций в значительной степени, то вот нужно им дать определенные возможности это все компенсировать, ну, к сожалению, за наш с вами счет, да, но, слушайте, справедливости ради нужно сказать, что у нас Рейтер делал на эту тему материал. Да, и они подсчитали, что у нас большинство, значительное количество наших миллионеров и миллиардеров не живет в стране столько времени, чтобы платить здесь налоги. Ну, закон им позволяет не жить после того, как их обязали раскрывать, значит, офшоры и декларировать их с тем, чтобы собирать с них налоги. Выяснилось, что, собственно, раскрывать-то нечего, потому что значительное количество из них не живет в стране.
И платит налоги там.
Почему? Они просто не являются налоговыми резидентами России.
Так.
Я думаю, что они и там используют схемы, которые позволяют им запросто не платить налоги в тех странах, в которых они живут. Есть же офшорная юрисдикция.
А кого же касается, что компенсация из бюджета? Это кому?
Ну, в том числе, нет, компенсация из бюджета касается друзей. Это другая.
Другая практика. Компании, да. Или крупные компании, которые связаны с государством напрямую, и, естественно, это ближайшее окружение президента.
Как хорошо дружить с Владимиром Путиным. Он умеет быть благодарным.
Да. Причем не только Ралдугин у нас там процветает со скрипкой своей. Там же есть и другие друзья его детства, которые в шоколаде.
Оливер Стоун задавал вопросы по поводу того, есть ли у Владимира Владимировича, он задал ему прямой вопрос, есть ли у вас какие-то богатства. Ну, он же не углубляется. Владимир Владимирович сказал, нет, конечно, у меня ничего нет. Вот с кармана могу показать. Никаких богатств нет. Ну а откуда миллиарды на родственниках и знакомых, которые не являются крупными бизнесменами, при этом ворочают страшными состояниями? Вот мы недавно писали в «Новой газете» о, значит, дальнем родственнике Владимира Владимировича Шеломове, да, на котором активов на 20 миллиардов. Человек работает главным специалистом в петербургской компании «Совкомфлота». Он уже много лет работает главным специалистом. Его зарплата вряд ли переваливает за 100 тысяч рублей в месяц.
Это, по слухам, он является зятем Владимира Путина.
Он не по слухам, Песков, Шеломов, другой человек.
Да. А,
господин Песков, пресс-секретарь президента, подтверждал, что это родственник дальний Владимира Владимировича, сын его двоюродной сестры. Вот, 20 миллиардов. Человек не производит 7 миллиардеров, он разговаривает со мной по телефону, он не всегда вспоминает о компаниях, которые ему принадлежат. Точно так же музыкант Орал Дугин, когда его спросили, сотрудники «Новой газеты» о том, а что за компании, через которые прошли 20 миллиардов, они с вами связаны по документам. Он не смог название вспомнить.
Ну, отчитываться пришлось президенту Путину, который сказал, что
Орал Дугин
покупает дорогущие инструменты для страны, для
Проблема
родины.
Только в том, знаете, что... как в анекдоте, барабаны Страдивари. Да.
Проблема в том, что весь ввоз в страну музыкальных инструментов не превысил сотни миллионов долларов. А там 2 миллиарда.
Не сотни миллионов, десятков миллионов.
Да, десятков даже, более того.
По-моему, там за все 18 миллионов долларов за все годы.
Скажите, если говорить о менталитете президента Владимира Путина, который, конечно же, имеет прямое отношение и к этим законам, и к таким взаимоотношениям между друзьями и между президентом, можно ли говорить, что вот он все-таки живет по принципу «друзей надо держать близко, врагов еще ближе»?
Я не знаю, по каким принципам живет. Я четко понимаю, что то, что мы называем друзьями и членами кооператива «Озеро», вообще во всем цивилизованном мире называют коррупцией и воровством. И то, что за этим, к сожалению, стоит высший политический эшелон российской власти, это совершенно очевидно. А уж каким принципом они руководствуют, все друзьям, остальным закон или что-то еще, это надо спросить Владимира Владимировича. Вот есть у Стоуна, господина Стоуна, есть такие возможности. Пусть в следующий раз задаст этот вопрос.
Ну вот, если возвратиться опять к этому закону, который был принят в третьем чтении Государственной Думы, здесь есть какие-то поправки, ну, на мой взгляд, неожиданные, потому что, казалось бы, это уже давно все прописано. На службу ФСО не могут быть приняты граждане при наличии судимости, в том числе сняты или погашенной при освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям при занятии бизнесом, а также при употреблении наркотиков и любых новых психотропных веществ. Неужели этого не было раньше?
Я думаю, что было. Не знаю, может быть, забыли. Надо посмотреть законы ФСО, но вообще во всех спецслужбах это каленым железом прописано в кадровых инструкциях. Если вы причастны к наркотикам или если вы там делаете что-то не то, если у вас там не... Ну, там же идет спецпроверка. Огромная, серьезная, глубокая спецпроверка. Я сам ее много раз проводил, когда мы брали кандидатов на работу. Принципы не изменились. Проверяются все там, и родственники, и все связи, и все массивы на компромат, и судимости, и несудимости, и привлечение к административным, не к административным ответственностям, и все, 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 все. И по большому счету я вообще не понимаю, как можно брать людей после такой спецпроверки с такими дефектами.
Скажите, Роман, а какой уровень зарплат у сотрудников ФСБ? Вообще, как они живут? Это достаточно, чтобы ну, содержать себя? И, потому что они все-таки выполняют важную роль. Или это все-таки люди, которые получают мизерные зарплаты?
Все-таки в последнее время, в последние годы им зарплаты поднимали. То есть, насколько я знаю, значит, есть все-таки знакомые разные. Они вполне себе могут жить на эти зарплаты, но вопрос
это
в том,
выше среднего
вопрос в том, я думаю, что средние вполне, чуть-чуть выше средней, но проблема-то в том, что никто же на зарплаты не живет.
Это практически
никто. Да. Там есть честные люди, которые... Да. Нет, они есть. Действительно, этого никто не отрицает. Там есть честные, целеустремленные люди, которым, к сожалению, не всегда, да и далеко не всегда дают возможность реализоваться. Но если мы говорим о верхушке, то ну, не живут они на зарплаты свои, это очевидно.
Но они что, являются скрытыми миноритарными акционерами различных компаний?
Нет, конечно не являются.
Или это идет речь о примитивном крышевании того или иного бизнеса?
Мы можем вспомнить там те же материалы «Новой газеты», которые публиковались. Один из способов, получения денег, например, был, ну вот что можно вспомнить. Получали земельные участки бесплатно по линии ФСБ, потом на Рублевке причем, а потом продавали их частной структуре, которая их выкупала за значительные деньги. Все, казалось бы, по закону, получили, продавали, они так и объясняли это. Ну что ж, нам выдали, мы вот вроде официально получили эти...
Геннадий, можно я вам задам? Дезавуировать это, чтобы просто было понятно. Зарплата сотрудников ФСБ колеблется, мы берем оперативный состав офицерский, младший и средний персонал, она колеблется там от региона и до Москвы, до федерального центра, ну, грубо говоря, от 40 до 80 тысяч рублей.
Это немного.
Это немного. Есть у них там льготы по жилью, есть у них там льготы по медицине и так далее. То есть есть государственные гарантии, которые тоже, в общем-то, ну, не помешают, да, особенно когда там жена, дети, медицина и какие-то там санатории и прочее. Это у них все есть. Но зарплата небольшая. Но это то же самое касается МВД, у них там чуть поменьше. Вот. Но дело в том, что в МВД, ФСБ и вообще во всех силовых структурах есть начальствующая номенклатура, зарплаты которых в разы, иногда даже во многие разы, превышают зарплату вот, среднего и младшего оперативного состава. Ну, например, это могут быть зарплаты, начинающиеся от 200-250 тысяч, там, до 500, там до 600 тысяч. Это специальные номенклатурные должности, которые контролируют эту систему. Эти люди контролируют. Это люди на большой, на хорошей зарплате. Они могут на нее жить. Плюс к этому, конечно, часть может быть вовлечена в коррупционные схемы различные, различного масштаба. И почему они там и попадаются, почему они там время от времени садятся на скамью подсудимых. Но вот надо понимать, что существует во всей силовой системе гигантский разрыв между номенклатурными начальствами, начальствующим составом, и вот этой большой массой, которая занимается непосредственной работой. Между ними существует большой разрыв и ментальный, и материальный, и, как это сказать, я бы даже сказал, такой, ну, если можно так выразить, идейный, да, потому что все-таки эти служат, а эти борются со злом. Все Дядя, еще.
Вот вы в прошлом, до того, как у вас забрали бизнес, разрушили ваш бизнес.
Не забрали, а разрушили
бизнес, дотла. Вы возглавляли одно из крупнейших частных охранных предприятий.
Крупнейшее,
да. Скажите, вот 90-е годы для нас во многих запомнились, но я не хочу уходить в эти клише, лихие 90-е, но все-таки криминал, я имею в виду мафия, воры в законе и так далее, все это было на поверхности, и много журналистов об этом писали. Сегодня чаще говорят, мы сейчас говорим о коррупции, о том, что чекисты пришли во власть, сегодня все деньги у чекистов. Вот на ваш взгляд, сегодня чекисты настолько доминируют, что вот этот криминальный мир ушел в тень и ушел в сторону, или они как-то разделились сферы коррупции между собой?
Ну, сейчас мафия гораздо сильнее, чем была раньше.
Вы имеете в виду вот эти вот авторитеты, воры в законе?
Нет. Я как раз хотел сказать, что мафия перешла вся под государственную крышу. То есть сотрудники стали этой мафией. Должностные лица, губернаторы, министры, замминистры стали этой мафией. И они имеют у себя в услужении, в том числе и откровенных представителей криминала, ну, таких как Кущевка, например. Да, это же расходный материал. Они решают задачи, которые им поручают государственные начальники. И если государственные начальники не могут, допустим, расселить дом легальным способом через заказной суд, они вызывают молодчиков и говорят: так, действуйте. Поэтому налицо доминирование государственной мафии.
То есть взаимовыгодное сотрудничество в данном контексте?
Да нет, в том-то и дело, что сегодня мафия играет второстепенную роль. Вот мафия криминальная, уголовная,
да, я об этом
она подчиненная занимает положение, играет второстепенную роль. Она фактически обслуживает интересы крупных преступных чиновничьих кланов в России.
Чего не было раньше?
Чего не было. В 90-е годы криминал пытался играть самостоятельную роль. Им быстро обломали рога. В России мафии быстро обломали рога. Если, допустим, в Японии мафия старшей спецслужбы, мафии там играет самостоятельную, абсолютно весомую, очень важную роль в обществе и в государстве, то у нас ей быстро обломали рога и заставили служить еще более криминализированным чиновничьим мафиозным кланом. Вот отличие 90-х от нынешней России.
Роман, можете вот что-то добавить
по поводу этой пропорции? Это очень хорошо видно было по переговорам Геннадия Петрова, телефонным переговорам Геннадия Петрова и Александра Малышева, которых накрыли в Испании.
Да.
Испанцы мониторили их телефонные переговоры. И там, когда взяли и арестовали в России Барсукова Кумарина, знаменитого, да, который сейчас сидит и надолго. Они его обсуждали и говорили: ну как же так? Мне непонятно, говорил Геннадий Петров, стремление этих людей стать номером один. Хорошо, что от власти кто-то приходит, предупреждает. Текст был примерно такой. Хорошо, хоть кто-то нам дает вот сигналы, что нужно. Если я могу, говорил Петров, открыть очередной магазин, то буду счастлив. А вот лезть вот в эти вот первые ряды, это просто совершенно запрет, и он никогда это не будет заниматься.
Подытоживая, мафией стало само государство.
Хорошо, а вот продолжая эту тему, ведь мы помним, очень коротко, если можно, что о назначении лиц на должности силовиков как раз курировалось вот господином Петровым, о котором вы говорите.
Ну нет, ну не всегда, он был на подхвате скорее. Он
тогда еще
позволял, как бы играл роль такую, что сводил людей, кого-то к кому-то приводил.
Кстати, это отличный бизнес назначение.
Спасибо, спасибо, Геннадий, спасибо, Роман. На волнах радио «Свобода» и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие Геннадий Гудков, Франц Клинцевич, Роман Шлейнов. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».